В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта заявила, что благодаря беспрецедентному экономическому росту в кредите от Евросоюза Грузия больше не нуждается.
Поэтому во избежание любых инсинуаций правительство не исключает, и даже мы уже решили воздержаться от принятия в виде займа второй части этой суммы. Главная аргументация – мотив в этом случае – то, что мы начали поэтапное сокращение внешнего долга.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия завтра может рассмотреть вопрос о доверии правительству.
Правительство должно работать на повышение благосостояния граждан. Оно не может с этим справиться.
Как в Абхазии собираются возрождать корпус футбольных арбитров?
В Абхазии постепенно исчез свой контингент футбольных судей. Это был период, когда на них стал оказываться жесточайший пресс со стороны недовольных их решениями игроков и болельщиков.
И, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Кэти Бочуришвили.
В руководстве Евросоюза заявили о достижении поставленной ранее цели полностью вакцинировать от коронавирусной инфекции COVID-19 к концу лета 70% взрослого населения. В сообщении в Твиттере глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что на данный момент в государствах-членах блока привиты более 250 миллионов человек. Она назвала это значительным достижением, но мы должны продолжать двигаться вперед. Нам необходимо вакцинировать еще больше европейцев, подчеркнула фон дер Ляйен. Она также обратила внимание на необходимость скорейшей вакцинации граждан других стран, сказав, что в этом году Брюссель будет и дальше поддерживать своих партнеров. По сведениям фон дер Ляйен, с декабря 2020 года Евросоюз экспортировал 700 миллионов доз вакцины в 130 стран мира. «Мы преодолеем пандемию только тогда, когда победим ее в каждом уголке мира», цитирует главу Еврокомиссии «Немецкая волна». Страны ЕС считаются одними из самых успешных в мире по темпам вакцинации, хотя в свое время кампания начиналась крайне медленно из-за срыва сроков поставок и дефицита препаратов. Тем временем Всемирная организация здравоохранения заявила, что ожидает резкого увеличения количества смертей в Европе и странах Центральной Азии от последствий коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы. К началу декабря в 53 странах могут умереть от коронавируса еще 236. Тысяч человек, заявил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге. На северо-востоке Афганистана, в Панджерском ущелье, единственном регионе страны, который не перешел под контроль движения «Талибан», во вторник возобновились боевые столкновения между талибами и их противниками под руководством Ахмада Масуда. Агентства со ссылкой на местные источники информации сообщают о по меньшей мере 7 погибших. Сообщения о боях поступают на следующий день после того, как Афганистан, после почти 20 лет пребывания в стране, полностью покинули американские военные. Пока не ясно, начали ли талибы решительное наступление на Панджшер, или же речь идет о локальных столкновениях. Масуд, сын известного полевого командира Ахмад Шаха Масуда, убитого в 2001 году, ранее заявлял, что готов к переговорам с талибаном о создании в Афганистане коалиционного правительства, которое включало бы в себя представителей основных этнических групп и политических фракций. Но если талибы узурпируют власть, он, по словам Масуда, готов сражаться с ними. Пока не ясно, какими именно силами располагают отряды сопротивления в Панджшере. Россия видит дополнительную необходимость оказания афганцам содействия в формировании инклюзивного правительства в связи с терактами в Афганистане, заявил сегодня глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. «Для нас принципиально важно обеспечить безопасность наших южных рубежей, наших союзников в Центральной Азии», отметил он, подчеркнув, что этот вопрос уже обсуждался на виртуальном саммите ОДКБ и будет обсуждаться на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Мы очень сильно переживаем за наших ближайших союзников и соседей, которые граничат с Афганистаном и граничат с Российской Федерацией без какого-либо визового режима. И мы также действительно переживаем за афганский народ.
Мы присоединяемся к осуждению террористических актов, к соболезнованиям в адрес семей погибших. И, конечно же, видим в этом дополнительную необходимость ускорить содействие афганцам, чтобы они сформировали без дальнейших задержек инклюзивное переходное правительство с участием всех основных политических сил этой страны, сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. Урок надо извлекать. Попытки навязать чужую систему ценностей весьма взрывоопасны. Надеюсь, с третьего раза можно будет такой вывод закрепить в сознании политиков, которые рассматривают дальнейшие действия на чужих просторах, добавил глава МИД Российской Федерации. Армения высоко ценит усилия России по выполнению трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник в Москве на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. Хотел бы с благодарностью отметить последовательные усилия Российской Федерации и президента Владимира Путина. Мы высоко ценим усилия страны, направленные на выполнение договоренностей, среди которых крайне актуальными является вопрос возвращения военнопленных. Благодаря этим усилиям стало возможным возвращение на родину части армянских пленных, заявил глава МИД республики. При этом глава внешнеполитического ведомства Армении заявил, что Азербайджан торпедирует выполнение как данного, так и других положений заявления и обвинил Баку в недостаточной договороспособности.
Армения неоднократно заявляла, что мы готовы и мы видим только урегулирование только через мирные переговоры, так что мы готовы к встрече.
Арарат Мирзоян. Европейский суд по правам человека не нашел доказательств причастности российских властей к убийству правозащитницы Натальи Эстемировой в 2009 году. Однако суд признал, что расследование дела могло бы быть более эффективным и присудил сестре Эстемировой Светлане компенсацию в 20 тысяч евро.
Новости представила Кетти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Неожиданное решение грузинского правительства отказаться от очередного транша макрофинансовой помощи Евросоюза вызвало бурю негодования у оппонентов власти. На днях глава Еврокомиссии Шарль Мишель напомнил, что 75 миллионов евро у Грузии не будет, если правительство не осуществит полноценную судебную реформу. Следовать рекомендациям международных партнеров в этой реформе грузинская мечта отказалась, заявив, что благодаря беспрецедентному экономическому росту в кризисе «Идите от ЕС больше не нуждается». Так ли это, разбиралась Мзия Парисишвили.
Макрофинансовая помощь – это не просто какой-то грант, помощь. Это заем, решил напомнить общественности премьер-министр Иракли Гарибашвили перед тем, как сообщить об отказе правительства от второго транша, выделенного Евросоюзом в прошлом году Грузии для борьбы с последствиями пандемии. И чтобы не казаться неблагодарными, ведь от первой половины помощи в 75 миллионов евро Грузия в декабре прошлого года не отказалась, Иракли Гарибашвили рассыпался в словах благодарности к Евросоюзу. Впрочем, из последующих слов премьера многим показалось, что грузинские власти дальше сами знают, что делать. По словам Гарибашвили, выделение второй части кредита приняло большую политическую окраску.
Поэтому во избежание любых инсинуаций правительство не исключает, и даже мы уже решили воздержаться от принятия в виде займа второй части этой суммы. Главная аргументация – мотив в этом случае – то, что мы начали поэтапное сокращение внешнего долга.
Премьер-министр не стал уточнять, чьи политические инсинуации таким образом предотвращает партия власти. Главы Еврокомиссии Шарля Мишеля, который на прошлой неделе при личной встрече с Ираклием Гарибашвили напомнил, что нужно поспешить с завершением реформы судебной системы. В противном случае не будет из Брюсселя очередного транша в сентябре или оппозиции. Там уже давно говорят о том, что грузинская мечта своей политикой, выходом из соглашения Мишеля, отказом учитывать рекомендации международных партнеров, партнера в вопросе назначения судей Верховного суда упорно напрашивается на санкции. Вероятность санкций категорически опровергают в правящей силе, считая эти ожидания проявлением антигосударственного вредительства радикальной оппозиции во главе с третьим президентом, основателем нацдвижения Михаилом Саакашвили. Министр экономики Натья Турнава и сегодня убеждала общественность, что за решением стоит исключительно беспрецедентный двухзначный рост экономики, что позволяет начать погашать рекордно высокий внешний долг, размер которого впервые перевалил за 8 миллиардов долларов США и составил 62% от ВВП. Наша экономика дополнительно произвела 1 миллиард лари, то есть у нас есть внутренний ресурс, который можно направить на осуществление множества хороших проектов, а внешний долг, который и так у нас вырос из-за пандемии, мы не должны больше увеличивать. Здесь ведь речь идет не о помощи, а об увеличении внешнего долга. Это заем. Если у нас есть собственный ресурс, нет необходимости увеличивать задолженность. Решение правящей силы в оппозиции расценили как опережающий Евросоюз шаг грузинской мечты. Большинство оппозиционеров убеждены, что правящей силе стало известно решение Еврокомиссии приостановить очередной транш, а из-за предстоящих выборов партии власти решили развернуть эту санкцию в свою пользу. Так считает лидер ДРО Элина Хоштария, баллотирующая на пост главы тбилисского Сакребулу. Это послание к Евросоюзу о том, что для нас его поддержка в демократии, в экономике не важна. Практически они отворачиваются от Евросоюза. Зачем могут последовать другие санкции? Делая такой шаг, мы говорим «нет» Евросоюзу, нашим гражданам, которых Гарибашвили сегодня убеждал, что экономика страны кипит. Но мы ведь видим, как трудно приходится людям. И наша власть усугубляет их положение лишь потому, что это устраивает грузинскую мечту. Желание самостоятельно вести дела и обходиться без зарубежной финансовой помощи ничего плохого не видит вице-президент НПО «Новая экономическая школа Грузия» Гия Джандиери, но только не в условиях правления грузинской мечты. Он критикует власти за попытку ввести в заблуждение население, ведь рост экономики сравнивается с данными прошлого года, когда страна пребывала в локдауне. К тому же у правительства 10% дефицит выполнения бюджета. Позитивно на экономику страны, отмечает Джандиери, повлияло то, что значительно выросли частные денежные перечисления из-за рубежа, но ведь это не заслуга политики правительства.
Безработица в стране выросла на 22% за год. Как это может быть, что у нас экономический рост и к тому же растет безработица? У меня есть информация, что международные доноры недовольны, как власти использовали выделенные им деньги в борьбе с пандемией. Результат неэффективности налицо. В стране с этой точки зрения тяжелая ситуация. Хорошо говорить о том, что мы сами дальше пойдем, но как? За 9 лет я отдельной программы от власти не видел. Все пошло назад. Простой пример. 9 лет назад средняя зарплата была около 450 долларов США, а теперь чуть меньше, хотя составляет чуть более 1000 лари. Так что если все эти высокие показатели в лари перевести в твердую валюту, четко увидим, что никакого роста нет.
Отказом от транша Грузия портит свою кредитную историю, чем чреваты последствия сегодняшнего решения властей, старается попроще объяснить Ванош Хиквадзе, менеджер программы по евроинтеграции Фонда «Открытое общество Грузия».
Для получения финансирования от ЕС страны проделывают огромный труд. Речь идет о очень низкопроцентном кредите, о котором только можно мечтать. Такое решение портит имидж Грузии, ведь она подписала меморандум о выделении макрофинансовой помощи, а теперь отказывается от договора. А без донорской помощи я сомневаюсь, чтобы Грузия смогла долго продержаться на плаву. В будущем ей будет очень сложно получить кредит. По отношению к нам у ЕС возникнет очень много вопросов.
Тем не менее, Ванош Хиквадзе не думает, что за этим последуют молниеносные санкции Евросоюза, о чем настаивают оппозиционеры, но он обращает внимание на то, что в Брюсселе всерьез рассматривают проблему элитной, высокой коррупции в эшелонах грузинских властей, о чем впервые за много лет было упомянуто летом в оценке Евросоюза по выполнению Грузии обязательств по визовой либерализации. Организация Ванош Хиквадзе, Фонд «Открытое общество Грузия», в числе тех 10 НПО, которые в совместном заявлении заявление осудили отказ грузинской мечты от макрофинансовой помощи Евросоюза. В заявлении говорится: это однозначный отказ от проведения реформ в судебной системе и открытое декларирование того, что Грузия сворачивает с евроатлантического курса. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В продолжение темы исполняющий обязанности руководителя представительства ЕС Жюльен Крамп выступил на специальном брифинге и заявил, что ЕС принимает во внимание доводы правительства Грузии относительно отказа от получения макрофинансовой помощи, однако при этом он подчеркнул, что Грузия не смогла адекватно выполнить условия макрофинансовой помощи, в частности повысить независимость, подотчетность и качество судебной системы. Правительство Грузии проинформировало ЕС о своем решении воздержаться от запроса 75 миллионов евро в виде макрофинансовой помощи. Эта сумма должна была быть перечислена до 30 сентября 2021 года, если бы Грузия выполнила взаимосогласованные обязательства, которые она взяла на себя в сентябре 2020 года при подписании условий программы макрофинансовой помощи. Макрофинансовая помощь в размере 150 миллионов евро, половина которой уже переведена, была направлена на то, чтобы помочь грузинскому народу справиться с пандемией коронавируса. Эти средства должны были быть использованы на благо граждан Грузии. ЕС примет во внимание решение правительства не запрашивать оставшуюся часть этой помощи. Мы уважаем решение властей Грузии, но отмечаем, что Грузия не смогла адекватно выполнить условия.
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Грузии продлили действие ограничений из-за коронавируса. Работа общественного транспорта в крупных городах не будет восстановлена до 13 сентября. Также принято решение начать новый учебный год в дистанционном режиме. Когда школьники смогут вернуться в классные комнаты и почему, как полагает ряд экспертов, Грузия не смогла возобновить очный учебный процесс, расскажет Анастасия Славинская.
Общественный транспорт в крупных городах страны стал 14 августа. Поначалу его работу обещали возобновить 4 сентября. Но сегодня Межведомственный координационный совет принял решение продлить действие этого ограничения до 13 сентября. Оно касается передвижения общественного транспорта внутри крупных городов. Междугородний транспорт продолжает ходить. Сегодня также был решен вопрос со школами, вузами и детскими садами, в том числе частными. Последние не откроются до 4 октября. А для школьников и студентов новый учебный год начнется 15 сентября, и до 4 октября учебный процесс будет проходить дистанционно. После, как заявил министр образования Михаил Чхенкели, будет применен избирательный подход. Очно учебный процесс продолжится лишь в учебных заведениях тех городов и сел, где показатель инфицирования составит не более 4%. При этом школьники, чьи родители хотят, чтобы они продолжили обучение дома, смогут присутствовать на уроках дистанционно.
Мы хотим предложить максимально гибкую систему родителям. Мы прибегали к такой практике в прошлых семестрах. Если кто-то из родителей предпочитает дистанционный формат, он для них будет сохранен.
Сказал министр. Что касается университетов, решение относительно того, в каком формате продолжится обучение после 4 октября, будет принято в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Исключение будет сделано лишь для студентов медицинских вузов.
Университетам даются полномочия проводить в очном формате клинические, лабораторные и практические занятия со студентами медицинских программ при важном условии, что и эти студенты и профессора-педагоги должны быть привиты обеими дозами вакцины.
заявил министр. В Национальном центре по контролю над заболеваниями говорят, что эпидемиологическая ситуация, пусть и медленно, но стабилизируется. По словам главы центра Амирана Гамкралидзе, сегодня впервые за последнюю неделю средний показатель выявляемости в масштабах страны опустился ниже 10%. Показатель инцидентности, сказал он, первый раз за последние 60 дней на графике опустил хвостик вниз. За минувшие сутки было выявлено 4778 новых случаев коронавируса. При этом 15% из них – это дети до 14 лет. Амиран Гамкралидзе говорит, что вопрос вакцинации подростков возрастной категории от 12 до 16 лет будет решен этой осенью.
В мировых масштабах относительно вакцинации детей нет единого мнения. Как правило, детей старше 12 лет прививают двумя авторизованными ВОЗ вакцинами. Это Pfizer и Moderna. Вакцинация этими препаратами начата в Канаде, в США, в Италии, во Франции и в Бельгии. В странах Скандинавии идет серьезное обсуждение этого вопроса. Его обсуждает и Всемирная организация здравоохранения. На этом этапе их рекомендация заключается в том, чтобы вакцинировать только определенные группы подростков, исходя из конкретных показаний, то есть в случаях, когда существует особая опасность и сопутствующие заболевания. У нас было несколько подобных случаев. Если я правильно помню, мы привили около 10 детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Сказал в ходе брифинга Амиран Гамкралидзе. Зураб Чиабирашвили, профессор университета Ильи, в прошлом министр здравоохранения, говорит, что в настоящее время не видит предпосылок к тому, что в октябре показатель выявляемости опустится до 4%. Таким образом, обещание властей открыть школы при этом условии ему кажется миссией невыполнимой. Темп стабилизации эпидемиологической ситуации не дает оснований полагать, что она может значительно улучшиться этой осенью. Тем более, говорит Зураб Чиабирашвили, или надо брать во внимание и фактор выборов, который в любом случае на ней позитивно не отразятся.
Я совершенно не вижу возможности в условиях такого управления эпидемиологической ситуацией, которые бы позволили нам спокойно в этом семестре до декабря открыть школы.
При этом, говорит Зураб Чиабирашвили, абсолютно ясно, что для детей и подростков школа фундаментально важна не только в плане образования, но и в плане получения социальных навыков и формирования здоровой психики.
К сожалению, то, что дети уже второй год на онлайн-обучении, указывает на то, что у нас в будущем будет серьезное отставание и проблемы. У нас и сегодня показатели успеваемости, согласно исследованиям ПИЗа, плохие. Мы на одном из последних мест в Европе, и положение, связанное с пандемией, это еще больше ухудшит. Фундаментально важно открыть школы, но для этого необходим контроль за эпидемиологической ситуацией, а власти отказались от этого, руководствуясь своими политическими целями. Им перед выборами была нужна та бесконтрольность, которая наблюдалась все лето.
Сказал «Эхо Кавказа» Зураб Чиабирашвили. Вопрос открытия детских садов, как заявляют власти, также будет решен после 4 октября в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
В Цхинвале завтра соберется внеочередное заседание парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, на котором будет вынесен вопрос о доверии правительству. Он единственный в повестке дня. Напомним, 23 августа 14 депутатов выступили с такой инициативой после того, как правительство отказалось предоставить им итоги проверки исполнения бюджета аудиторами российского казначейства. Мурат Гукимухов продолжит тему.
По регламенту парламента, чтобы собрать внеочередную сессию и вынести на обсуждение вопрос о доверии правительству, необходимо, чтобы инициативу внесло не менее трети депутатского корпуса, то есть не меньше 12. В нашем случае инициаторов 14. После этого парламент должен в недельный срок созвать внеочередную сессию и рассмотреть вопрос о недоверии. По сообщению информационного агентства РЕС, вопрос о выражении недоверия правительству обсудили сегодня на заседании парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению, на котором представители партии власти «Единая Сеть» заявили о своем несогласии с депутатской инициативой. В частности, как сообщает пресс-служба законодательного органа, председатель профильного комитета Алан Габаты заявил, что, цитирую, «согласно законодательству, недоверие выносится на основании отчета правительства, которого, как известно, нет». Конец цитаты. В свою очередь, против рассмотрения вотума недоверия выступила и полномочный представитель президента в парламенте Анна Кумаритова, которая также заявила, что, цитирую, «в регламенте прописано, что только в случае, если деятельность правительства признана неудовлетворительной, парламент может выразить недоверие правительству». По ее словам, законодательно другого механизма и другой причины пока нет. На это возразил один из инициаторов рассмотрения вотума недоверия, депутат Амиран Дьяконов. Цитирую, «отчет является одним из оснований выражения недоверия правительству республики. Конституция предусматривает наделение депутата возможностью выражения недоверия правительству вне зависимости от отчета». Конец цитаты. Кроме того, он подчеркнул, что нарушение конституционного закона о статусе депутата парламента Южной Осетии также является одним из оснований выражения недоверия. Обсуждение этого вопроса продолжится на предшествующем сессии заседании президиума парламента, но представители оппозиции уверены, что вот он будет вынесен на обсуждение внеочередной сессии. Депутат Давид Санакоев в интервью «Эхо Кавказа» объяснил, почему он считает правительство недостойным доверия. Давид Санакоев считает, что по вине правительства не состоялось обещанное повышение благосостояния граждан Южной Осетии. На протяжении целого года правительство трубило во все трубы о предстоящем повышении окладов. Назывались конкретные суммы, на которые повысят заработные платы госслужащим и бюджетникам. Но до сегодняшнего дня эти вопросы не решены по одной единственной причине, говорит Давид Санакоев.
Деньги выделены Российской Федерацией, соглашение подписано, но все обязательства, которые должна была выполнить палестинская сторона, наше правительство, оно их не выполнило. Министерство юстиции не сделало тех необходимых шагов, которые должна была сделать, то есть принять необходимые нормативные на правовые акты вовремя. То есть не совершили все необходимые процедуры внутригосударственные здесь уже, чтобы этот вопрос решить. И казалось бы, такое благородное дело, как поднятие зарплаты, оно превратилось в какую-то непонятную возню. Вот так это можно обозначить. Потому что я сегодня спрашиваю, почему зарплаты не поднялись у бюджетников настолько, насколько обещали, и никто не может мне это сказать. Ни представители Министерства финансов, никто другой. И тут вот вопрос как раз касается прямых показателей. Правительство должно работать на повышение благосостояния граждан. Оно не может с этим справиться. Хотя все для этого возможности есть. Идут навстречу российские наши коллеги.
Еще одна причина для недоверия, считает Давид Санакоев, это игнорирование полномочий депутатов. Правительство демонстративно засекретило акты проверки аудиторов российского казначейства и отказалось предоставлять их депутатам. Таким образом, нарушен закон о статусе депутатов, нарушены их конституционные полномочия по контролю за исполнением бюджета. И это не первый случай, подчеркивает Давид Санакоев. В последнее время правительство превращается в некий закрытый клуб, неподконтрольный законодательному собранию, говорит Давид Санакоев.
Это невообразимые вещи на самом деле. То есть правительство работает не с парламентом, правительство работает само по себе. В каком-то подполье своих граждан, то есть принятые решения скрываются от народа, от депутатов. Они не отчитываются о своих поездках, о своих встречах, о своих договоренностях. А все это должно делаться открыто, все это должно быть доступно. Правительство, наоборот, пытаются скрыть. А потом все это выходит наружу в каком-то ужасном, невообразимом виде.
Ну и, конечно, одна из главных интриг, связанных с предстоящей сессией, это исход голосования. С одной стороны, 14 депутатов – это меньше половины. Необходимо еще 4 голоса, чтобы отправить правительство в отставку. С другой стороны, считает депутат парламента 4-го созыва, сопредседатель движения «Союз Алании России» Ролан Келихсаев, мы уже были свидетелями тому, как диспозиция сил в парламенте не совпадала с результатами голосования.
Мне кажется, что у пропрезидентской коалиции в парламенте уже не столь сплоченный, как раньше. То есть парламент уже не бастион Анатолия Бибилова. Не то, чтобы они перебегали из одного стана в другой, а просто они уже устали подчиняться и делать вещи, которыми в душе не согласны. Тем более, когда на тебя смотрит вся республика, как проголосуешь за те или иные вопросы, чувствительные для общества. Поэтому в некоторых случаях, когда настроения оппозиционных депутатов и лояльных президенту депутатов совпадают, то меньшинство превращается в большинство голосов. Мы это видели, когда депутаты утверждали членов ЦИК. Например, депутат от партии власти может приболеть и не прийти на сессию. Во фракциях «Единство народа» и «Компартии» были уже замечены, когда депутаты голосовали вопреки воле начальства. Поэтому решение парламента становится менее предсказуемым и прогнозируемым. Как-то вот так.
Это был депутат 4-го созыва, сопредседатель движения «Союз Алания России» Ролан Киликсаев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
Сегодня исполняющий обязанности руководителя представительства ЕС Жюльен Крамп, выступая на специальном брифинге, заявил, что Евросоюз принимает во внимание доводы правительства Грузии касательно отказа от получения макрофинансовой помощи. Однако при этом он подчеркнул, что Грузия не смогла адекватно выполнить условия этой помощи, в частности, повысить независимость, подотчетность и качество судебной системы, сообщает Нетгазети. Правительство Грузии проинформировало Европейский Союз о своем решении воздержаться от запроса 75 миллионов евро в виде макрофинансовой помощи, сказал Крамп. Мы уважаем решение властей Грузии, в то же время отмечаем, что Грузия не смогла адекватно выполнить условия макрофинансовой помощи, в частности, повысить независимость, подотчетность и качество судебной системы. Евросоюз призывает власти Грузии выполнить свои обязательства по реформам, в том числе в интересах грузинского народа, в области правосудия, а также в отношении будущего отношений между ЕС и Грузией. ЕС продолжит внимательно следить за ситуацией. Хотя мы по-прежнему привержены поддержке реформ Грузии в соответствии с соглашением об ассоциации между Евросоюзом и Грузией, помощь Евросоюза будет по-прежнему зависеть от прогресса, достигнутого в основных реформах, сказал Жюльен Крамп, исполняющий обязанности руководителя правительства ЕС. Проект закона о минимальном размере оплаты труда утвердили сегодня на заседании правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия. Как пишет агентство РЭС, величина выросла более чем в 8 раз и составила 12 942 рубля. Ранее, согласно принятому в 2012 году постановлению, минимальный размер оплаты труда равнялся 1550 рублям. Отметим, что в России этот показатель в текущем году составляет 12 792 рубля. Юго-осетинский лидер Анатолий Бибилов подчеркнул, что принятие законопроекта улучшит социальное самочувствие людей и благоприятно повлияет на социально-экономическую ситуацию. Сегодня же Бибилов поручил юго-осетинскому правительству выдать единовременные выплаты пенсионерам ко дню республики в размере 5000 рублей. В Грузии по обвинению в изготовлении поддельных справок о вакцинации задержаны 7 человек. Об этом сообщают в службе государственной безопасности страны. По версии следствия, четверо задержанных в обмен на 350 евро изготовили и передали гражданину Грузии поддельную справку о вакцинации препаратом Pfizer. В Грузии до 13 сентября продлено ограничение на работу общественного транспорта. Об этом сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Рибрадзе.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Белорусы, живущие в Грузии, призывают власти этой страны расторгнуть договор с белорусскими спецслужбами. Речь идет о соглашении между КГБ Беларуси и Службой госбезопасности Грузии. Документ вступил в силу в этом месяце. Он регламентирует сотрудничество сторон в борьбе с целым рядом преступлений и предусматривает обмен информацией и персональными данными. В белорусской диаспоре считают, что документ может угрожать безопасности тех людей, которые переехали в Грузию из Беларуси из-за преследований по политическим мотивам. Тему продолжит Звиад Мчидлишвили.
Елена – белорусская правозащитница. Показывать лицо на камеру не хочет из-за соображений безопасности. В Беларуси она проходила свидетелем по делу правозащитного центра «Весна». Елена покинула Беларусь и переехала в Грузию после очередного допроса в Следственном комитете в марте этого года. Говорит, что существовала довольно высокая вероятность переквалификации ее статуса из свидетеля в обвиняемого.
Беларусь сейчас превратилась в лагерь. Это очень страшно. Кто читал книгу «Архипелаг ГУЛАГ», вот реально, когда я читала, я думала, у меня возникали мысли, как тогда жили люди. И теперь, в принципе, я вижу, как тогда жили люди, только сейчас. И в Беларуси идет точно так же, как вот написано в книге.
Елена говорит, что в Грузии чувствует себя в безопасности, но признается, соглашение, подписанное КГБ Беларуси и Службой госбезопасности Грузии, вызывает у некоторых ее соотечественников беспокойство. Цель этого соглашения – сотрудничество двух стран в борьбе с некоторыми видами преступлений, в том числе преступления против конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности, организованная преступность, терроризм, кибертерроризм, преступления, направленные против государственных секретов. Документ предусматривает обмен информацией в сфере госбезопасности на регулярной основе, а также передачу персональных данных на основании запроса одной из сторон. Соглашение между спецслужбами двух стран вступило в силу в этом месяце, но разработано было еще в 2016 году. Грузинская сторона ратифицировала свою часть еще несколько лет назад, а вот в КГБ Беларуси завершили соответствующие процедуры только сейчас. Гражданская активистка из Беларуси Лариса Погодская, которая переехала в Грузию всего два месяца назад, уверена, для КГБ этот документ всего лишь очередной инструмент для запугивания диаспоры.
Почему это именно сейчас ратифицировалось белорусской именно стороной? Ну, конечно, все понятно, потому что мы раздражаем посольство, и в течение года диаспора белорусская увеличивается. Мы приезжаем благодаря гостеприимству Грузии, безопасности здесь, потому что находиться небезопасно на родине. И, естественно, мы раздражаем своими акциями, но, простите, мы должны же как-то выразить свое мировоззрение, свое мнение.
Лариса приехала из города Жабинка, это под Брестом. Там у нее был успешный бизнес, агроусадьба, где она принимала туристов. Весь последний год Лариса принимала активное участие в протестах против Александра Лукашенко. Против нее было заведено несколько административных дел. В июне этого года Ларису отправили в заключение на 8 суток в изолятор Бреста. Сразу после освобождения она покинула Беларусь. За последний год белорусская диаспора в Грузии заметно выросла. Правда, официальных данных по числу мигрировавших в Грузию граждан Беларуси нет, но по оценкам самих представителей диаспоры счет может идти даже на сотни. Тем не менее, далеко не все чувствуют себя в безопасности. Большинство белорусов в Грузии воздерживаются от общения с журналистами, избегают массовых акций. Дело в том, что Грузия, в отличие от своих ближайших партнеров стран ЕС, Украины, США, занимает более лояльную позицию в отношении Беларуси. В Тбилиси воздерживается от критики в адрес Минска и не поддерживает санкции против белорусских властей.
Лукашенко держит в руках очень грозное оружие против Грузии. Это возможное признание Абхазии и Южной Осетии. В свое время, после августовской войны, Лукашенко кое-как опасался реакции со стороны Запада, потому что тогда он все еще играл, балансировал между Россией и Западом, так что он воздержался от признания Абхазии и Южной Осетии, на что настаивала Москва в свое время. Он это, кстати, не скрывает, Лукашенко, об этом он в деталях рассказывает. А сейчас ему почти нечего терять. Запад уже на него уже наложил санкции.
Нашумевшее соглашение не носит обязательный характер. Это подтверждает и Служба госбезопасности Грузии. Ведомство распространило заявление, в котором говорится, что подобное соглашение заключено с рядом других стран, включая государства ЕС и США. В СГБ подчеркивают, что любой обмен информацией может происходить только на добровольной основе и только исходя из собственных национальных интересов. Звиад Мчидлишвили, Тбилиси, Грузия.
Эхо Кавказа.
В Абхазии гордятся воспитанниками абхазского футбола, которые в свое время становились выдающимися игроками, звездами. Но сейчас футбольная жизнь в самопровозглашенной республике испытывает большие проблемы. Как футбольные функционеры собираются их решать? В частности, возрождать собственный судейский корпус, говорилось на пресс-конференции, на которой побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
У футбола, который многие называют королем спортивных игр и даже вообще спорта, в Абхазии немало почитателей и славных страниц истории. Но в последние годы футбол в республике переживает нелегкие времена. К этому, как и повсеместно, добавилась проблема коронавирусной пандемии. Но проводившая сегодня пресс-конференцию в Сухуми, избранный в этом году президентом Федерации футбола Абхазии Тараш Хагба и арбитр Конифа Дмитрий Жуков были полны оптимизма и надежд на будущее. Сегодня, после 3 месяцев перерыва, вторым кругом продолжился чемпионат Абхазии. Накануне на встрече с главным санитарным врачом республики обговорили антиковидные меры. Сказав это, Тараш Хагба продолжил.
Хотим сообщить радостную новость, что тем людям, у кого нет возможности прийти на стадион и болеть за свою любимую команду, есть возможность сидеть дома в комфортных условиях, наблюдать в прямых эфирах наши все футбольные матчи. Прямые эфиры будут протекать по футбольному каналу «Система». Система спорта по абхазскому телевидению, плюс по всем соцнаправлениям, связанным с футболом. Это очень большой шаг вперед. Спасибо, пользуясь случаем, Абхаз, хочется сказать, конечно же, спасибо Джану Сурцуми и всей его большой команде съемочной за реализацию этого проекта. Мы, правда, считаем, что это будет способствовать развитию нашего футбола. Это даст новый импульс к росту, вообще поднятию нашего уровня футбола. Также они оборудовали студию, также будет футбольная передача, где будут вести в конце каждой игровой недели, будут обзоры матчей, будут привлекаться лучшие футболисты, будут признаваться лучшие голы недели. И все команды были приглашены сюда, опять-таки к Джану, он их фотографировал. Да, они будут в виде фотографий, каждый футболист, будет, соответственно, имя, фамилия, отчество. То есть люди, которые будут смотреть наш футбол, будут понимание иметь, кого как зовут и как он выглядит.
И там внизу будет написано, вакцинировался или нет.
Последнюю шутливую реплику ставил пресс-атташе Федерации Алхаз Манаргия, который вел пресс-конференцию. В последние годы из-за отсутствия местных арбитров Федерация футбола Абхазии привлекала для проведения матчей судей из России и ДНР. Но это накладно. Надо, помимо прочего, оплачивать проезд, проживание. Чтобы изменить, наконец, ситуацию, решено открыть центр подготовки арбитров, рассказал Тараш Хагба. Руководить центром будет арбитр из Донецка Дмитрий Жуков, судивший ранее матчи, которые проходили под эгидой Конифа и игры чемпионата Абхазии. Оплата у судей неплохая. Набор уже объявлен. Несколько человек звонили, интересовались. Мы предоставим им бесплатное обучение, судейскую форму. С помощью Дмитрия Жукова они будут проходить теорию и в это же время практиковаться, обслуживая игры наших детско-юношеских команд, сказал Хаг. Дмитрий Жуков добавил.
Самое главное, человек должен быть здоров, потому что нужно будет сдать тесты по физподготовке. Арбитр бегает, если взять статистику, во время матча больше, чем игрок. Если взять в среднем, что игрок пробегает за матч около 10 километров, арбитр пробегает 11-12. Потому что, допустим, защитник пас отдал, нападающий получил, и идет развитие атаки. А арбитр должен быть всегда возле мяча, чтобы его решению можно было доверять.
Один из журналистов напомнил печальную историю того, как в Абхазии постепенно исчез свой контингент футбольных судей. Это был период, когда на них стал оказываться жесточайший пресс со стороны недовольных их решениями игроков и болельщиков, и после ряда послематчевых нападений на них они стали категорически отказываться от проведения матчей. Вот тогда-то и пришлось начать прибегать к услугам судей-легионеров. Но как избежать избежать повторения этого негативного опыта, Тараш Хагба сказал.
Вы правильно подметили, что около 10 лет тому назад у нас были свои внутренние арбитры. Эти арбитры были те, которые просто бывшие футболисты или понимали, что такое футбол, но при этом они не были специализированы, так как сегодня, допустим, получают обучение каждый арбитр, именно действующий. Их, конечно же, уже у нас нету. Это старшее поколение, они уже занимаются другими вещами, им, в принципе, не до этого. То есть под эти критерии, под те, которые мы сегодня предоставляем, они не подходят. Второй момент. То, что вы сказали, стереотип, тот, который был, сегодня он уже не существует. То есть о тех наездах, о чем вы говорите, то есть о том плохое отношение со стороны футболистов к судьям, этого уже давно нету.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас время для обзора грузинской прессы, который для вас подготовил Серго Бригвадзе.
Кубахидзе несет чушь. Так политолог Гехухашвили оценивает интервью председателя грузинской мечты новостному порталу «Палитра Ньюс». Накануне в эфире передачи в дневном ньюсруме Ираклий Кубахидзе заявил, что у макрофинансовой помощи от ЕС больше нет финансовой нагрузки, поскольку в результате экономического роста в бюджете дополнительно аккумулирован 1 миллиард лари. Это превентивные заявления, поскольку в правящей партии понимают, что из-за отказа от возвращения к соглашению Шарля Мишеля Евросоюз может предпринять конкретные шаги, считает Гехухашвили.
Вот и делают заявление, будто это не Евросоюз прекращает финансирование, а грузинская мечта отказывается от него. Они и эту тему рассматривают через внутрипартийную призму и в условиях плохой игры пытаются сохранить лицо. Что касается экономического аспекта, то Кубахидзе несет чушь. Если финансирование Евросоюза прекратится, мы потеряем не только 75 миллионов евро, но гораздо больше. Когда Евросоюз прекращает этот вид помощи, для инвесторов это является показателем того, что страна находится в зоне высокого риска. Потому тут речь идет не только о 75 миллионах, но и о серьезном сокращении инвестиций, объем которых может достигнуть миллиарда. Результаты будут разрушительными.
Сказал Хухашвили в интервью газете «Квирис Палитра». Между тем, в правящей партии отказ от финансовой помощи ЕС объясняют попыткой сократить внешний долг. В ЮАР выявлен новый штамм коронавируса, который имеет повышенную степень мутации. Старший советник Министерства здравоохранения Норвегии Заза Церетели, предупреждая ажиотаж антиваксеров, поясняет, что вакцина снижает риск инфицирования этим штаммом.
Вообще большую роль в появлении новых мутаций играет длительность инфицирования. Чем дольше вирус живет в человеческом организме, тем больше у него времени на его изучение, на адаптацию и изменения, благодаря которым он обходит защиту человека. Один из примеров этого описанный в Бостоне случай. Человек с ослабленным иммунитетом болел в течение 155 дней. И за это время вирус претерпел 20 мутаций. А вакцины понижают эту вероятность.
Цитирует Церетели информационное интернет-агентство «Амбеби». Более того, новые штаммы выявляются в странах, где вакцинация проходит очень низкими темпами, поясняет специалист. А это указывает на следующее. Чем шире распространение инфекции, тем больше вероятности появления новых мутаций. Новый тренд в Грузии. Штрафы становятся одной из статей свадебных расходов. Статью под таким названием публикует газета «Резонансы». Бывшая первая леди Грузии Мака Чачо публикует в социальной сети пост следующего содержания.
Несколько дней назад в одном из ресторанов Кутаиси прошла традиционная многолюдная свадьба, несмотря на действующий запрет. Организаторы свадьбы включили в перечень необходимых трат штраф за массовое собрание.
Подобные действия граждан уже становятся тенденцией, выражает тревогу эпидемиолог Ираклий Хмаладзе.
В Грузии организовывают такие многолюдные свадьбы, что заплатить действующий штраф им не составит труда. Выход один – повысить этот штраф, чтобы им было тяжело выплачивать эту сумму. А объекты, где проводятся свадьбы, должны надолго закрываться, чтобы им было невыгодно проводить подобные мероприятия.
Заместитель председателя парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Ладо Кахадзе выступает с другой инициативой – наделять статусом зеленого островка заведения, рассчитанные на небольшое количество гостей, в которых столы расположены на рекомендованном расстоянии друг от друга и персонал вакцинирован. В таких заведениях можно будет проводить праздники в небольшом кругу близких и родных, заявил Кахадзе в интервью «Резонансе». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки на радио «Эхо Кавказа». И время для рубрики «Картинки с выставки». Дом гофмейстера Его Императорского Величества Георгия Чайджбашарвашидзе был построен в Сухуми в начале прошлого столетия, гармонично соединив в себе модерн и классицизм. Некогда красивый особняк сегодня находится в пугающем состоянии, поэтому так важна инициатива по спасению его от разрушения, во главе которой стоит Артур Гидзба, недавно ставший хозяином части здания, рассказывает Дарья Пабба.
Если вдруг как-нибудь вечером вы решите прогуляться по Сухуми, то, вероятнее всего, вас не минует участь встретить на своем пути особняк князя Георгия Чайджбашарвашидзе. Это здание расположено на ведущей к Сухумской горе улочке, которая сегодня называется Джанаши, а в момент строительства особняка в 1902 году именовалась Мариинской. Как рассказывает в своей книге «Старый Сухум. История Канцура Гумао», этот участок земли в конце 19 столетия приобрел Георгий Чайджбашарвашидзе и вскоре выстроил здесь особняк. Осуществил архитектурные фантазии князя-инженер-путеец Валериан Кетриц. Так в городе появилось новое трехэтажное здание в стиле эклектики, которое сплело воедино модерн и классицизм. Георгий Дмитриевич был правнуком владетельного князя Абхазии Келешбея Чайджбашарвашидзе. Мальчик рано лишился родителей и был отдан на воспитание в семью Колюбакиных. Николай Колюбакин был начальником третьего отделения Черноморской береговой линии, а его жена Александра – детской писательницей. Своих детей у них не было, и поэтому все силы супругов были брошены на воспитание Георгия. В 1865 году молодой князь поступил на юридический факультет Московского университета, окончив который уехал в Тифлис в 1870 году. За свою карьеру Георгий Дмитриевич участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, служил на должности тифлисского губернатора, а в период с 1905 по 1913 год заведовал канцелярией вдовствующей российской императрицы Марии Федоровны. Он жил то в Тифлисе, то в Санкт-Петербурге, и потому считается, что этот дом на Мариинской улице, вероятнее всего, не часто удостаивался визитов князя. Возможно, по этой же причине уже в 1908 году дом был продан, и новым владельцем стал фотограф Леонид Пименниди, который организовал тут доходный дом. В 1921 году советская власть муниципализировала особняк и заселила в него сразу несколько семей. С тех пор, вот уже 100 лет, дом так и делят между собой разные владельцы. Сегодня у дома 5 хозяев. Одним из них является Артур Гидзба, директор Сухум-Кале, который уже 2 десятка лет занимается реставрацией и художественной обработкой дерева, керамики и металла. Летом 2018 года Артур приобрел половину первого и второго этажей, а позже – мансарду. Именно он стал двигателем инициативы по восстановлению разрушающегося особняка князя Георгия Чайджбашарвашидзе. Вот как Артур Гидзба объясняет свое стремление отреставрировать здание.
Я давно занимаюсь этой темой по восстановлению старинной мебели, и одна из еще деятельностей фирмы – это строительная. Поэтому, как представилась мне возможность приобрести часть вот этого исторического дома, я приобрел. А дальше, увидев, в каком плачевном состоянии здание, стал приобретать еще по мере возможности, чтобы сохранить его полностью. Сегодня я на распутье. Чтобы восстановить дом, нужны большие средства. Выкупить его тоже нужно время и средства, и понимание. В общем, как бизнесмен я бы этот проект отклонил бы. Но как человек, родившийся в городе Сухум, в его исторической части, я вот детство провел на Сухумской горе, я всегда с таким теплом относился к старой части города. И в связи с этим больше как волонтер, чем как какой-то коммерсант, бизнесмен, приступил к приобретению и восстановлению этого здания.
На протяжении столетия о здании никто толком не заботился, и это повлияло на его состояние. Как подчеркнул Артур Гидзба, главная задача, которую он ставит перед собой, это попытка остановить дальнейшее разрушение особняка.
Бытность его коммунальным домом, у него было больше десятка хозяевов, которые особо о нем не заботились. А что касается послевоенного времени, от вот такого положения вещей, многие покинули этот дом, многие проживали в нем временно. И по прошествию 30 лет я вот приобрел часть дома и начал какие-то работы. В основном устранял утечки, которые вели к разрушению дома, и работы по отведению линию канализационных вод и ливневых, которые вытекали прямо во двор дома, создавая сырость и разрушали фундамент. Задняя часть его была еще в советское время пристроена к историческому зданию. Работы были сделаны не очень грамотно. Эта пристройка осела, и дом начал трескаться. А в связи с проникновением вод, осадков, парадная лестница стала разрушаться, там несущие железные конструкции сгнили, начали падать ступени, передняя колонна начала тоже смещаться, терраса с балюстрадой тоже треснула. Потом было к дому пристроено так называемые лоджии с балконами. Они были из дерева штукатуренного. Тоже в связи с попаданием влаги начали гнить, балконы начали обрушаться. В общем, там тоже произошли изменения, которые я вот попытался устранить, законсервировать, чтобы больших потерь не было. Чтобы произвести грамотный капитальный ремонт здания, надо провести его исследование, проектно-сметные документы, потом пригласить квалифицированных людей и полностью этот дом отреставрировать.
Особняк князя Георгия Чачба-Шервашидзе находится в самом начале государственного списка объектов историко-культурного наследия Абхазии. Но это никак не влияет на его судьбу. Здание продолжает рассыпаться, словно замок из песка. Для того, чтобы остановить этот процесс разрушения, нужно, чтобы все владельцы дома и государства были заинтересованы в этом. Но пока, к сожалению, только Артур Гизовый и несколько неравнодушных людей вокруг него пытаются спасти некогда красивый особняк и привлекают внимание к проблеме сохранения памятника архитектуры через социальные сети и организацию экскурсий по дому. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Это лето в Абхазии выдалось весьма богатым на стихийные бедствия. О своем опыте и надеждах на исправление ситуации с наводнениями в самопровозглашенной республике местные жители рассказали нашему корреспонденту Анаит Гагарян. Рубрика «Голоса».
Вы пострадали во время последнего наводнения?
Первый этаж, 4 сантиметра до потолка не хватало. Все наше имущество утонуло, можно сказать.
Как часто вы страдаете от подобных наводнений?
Такого масштаба, это уже второй раз за сколько лет. Когда к Хадинба ходили, почистили пару раз нам. И больше никто нам этого не делает. Когда маленькое, вот сейчас пришло наводнение, ну, а это было 2 недели назад, наши соседи пошли, обращались к премьер-министру. Он сказал, у нас денег нет. Почистить или же даже вот элементарно не дать застраивать речки, вот это же в ихних силах. Это уже то, что они могут сделать. И, ну, не хотят. Когда поднимается речка, к нам уже идет потом обратно речка. Возможно, что нас затопило бы, но не в таких масштабах. У нас же здесь к людям зашло, которым никогда в жизни не заходила речка. А застройки, да, они идут.
Вы где проживаете?
Мы проживаем улица Агроба, район Чанта. Где мы живем, дамба уже туда вот накренилась. Она скоро упадет, просто снесет дома. Мэр приходил к нам, все это смотрел. Но я не знаю, когда они что-то начнут делать. Еще одно наводнение, этих домов не останется.
Вы пострадали во время последнего наводнения?
Да, где-то месяц назад тоже было наводнение. Тогда вода так высоко не поднялась. И вообще, наверное, за последние 30 лет до нашего дома вода никогда не доходила.
В каком районе Сухума вы проживаете?
На Чанба.
Верите ли вы в то, что власти справятся с этой проблемой в будущем? То есть будут ли они какие-то берегоукрепительные работы проводить?
Бывали периоды, когда власть очищала речку, и тогда вот какое-то время жители не беспокоило река. Но я, например, верю, какие-то меры будут приняты, и, может быть, речку почистят еще раз. Вообще сложно понять, почему происходят эти потоки. Речки загрязняются, изменение климата, или потому что устья рек сужают. Когда строили кинотеатр Тарапсны, говорят, поменяли вообще русло реки. И сейчас там строятся какие-то здания с камом.
Даже 3 раза пострадал, и все тогда, когда шли сильные дожди. Река была такая бурная, она сносила все на своем пути. А если прошлые годы, благодаря тому, что наши однокрестьяне помогали себе, выстраивали дамбы, в этом году мы пропустили, и еще такой сильный ливень. У меня унесло где-то участка 25 на 60 метров, вместе с кукурузным полем, огородом и так дальше. Все это можно будет остановить, если государство будет уделять больше внимания нашим горным рекам.
Где вы прошли?
Я живу в Газмаран, район управления. управление нам помогло. Трактор прислали, там трактор работал целую неделю, русло опять поменяет. Но я думаю, что это будет недостаточно, потому что еще пару таких наводнений и очень много земли унесет.
Вы верите в то, что власти в будущем попытаются как-то изменить ситуацию?
Я хочу верить в это, потому что если у нас берегоукрепление, то они должны работать не только Подолью вычищать, но и надо эту реку тоже, как Мадярка, как Килосурка, как Беснетка, ну, Зарагерба.
Последнее наводнение как-то прошло стороной, но на нашей улице в некоторых домах зашла вода. После того, как почистили русло реки, где море, расширили русло, и нас меньше стало топить. Но когда чистили русло реки, повредили цинкары по руслу реки. Теперь землю подмывает, и мой забор разрушается от этого. Я уже несколько раз обращалась в мостострой еще при Казамбо. Он сказал, что денег нету, и не ждите. Вот мы сидим и не знаем, что делать, кому обращаться.
Где вы проживаете?
Это Адыгейская, второй тупик, дом 5. Джолия Алла Сократовна.
Да, пострадали. Затопило, вся турбаза пострадала, все дома и магазины, и аптеки, и у нас то же самое, как и у всех. Зашла вода, все, что было внизу, лежало, все испортилось. У нас автозапчасти и электрические аккумуляторы залило. Мы до сих пор убираемся, никак не можем в себя прийти. Это магазин на турбазе. Бывали ливни, вода поднималась, но вот так, чтобы полностью весь район затопило, такого не было. Это первый раз.
Верите ли вы в то, что власти справятся с этой проблемой в будущем?
Мы все очень надеемся, конечно, что что-то должны сделать. Ходят разговоры, что они должны укрепить и поднять дамбу на Беслетке. Меня Эмма зовут.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.